Те, кто не привязан к удовольствиям самсары, упорно трудятся, дабы наполнить смыслом человеческое рождение. Встав на путь, приносящий радость Буддам, вы, о удачливы, внимательно слушайте это учение. То, что сегодня доставляет нам наслаждение, — суть самсарические чудеса. Обычно, если мы не испытываем слишком сильного страдания, но пребываем в добром здравии, состоим в хороших отношениях с людьми, и у нас приятные спутники, то мы называем это счастьем. Если утолены все наши прочие материальные нужды, мы считаем такую жизнь счастливой. Конечно, все это одна из форм счастья, но очевидно, что такое счастье имеет свойство приходить в упадок. Высокий статус сменяется низким, встречи кончаются расставанием, жизнь завершается смертью. Так что все то хорошее, что мы встречаем в самсаре, в конечном итоге приходит в упадок. Чем бы мы ни обладали, хорошим физическим здоровьем, богатством, друзьями и родственниками, пусть у нас есть все эти блага, наш ум постоянно терзают омрачающие эмоции, запущенные в действие какой-нибудь незначительной причины. Это то и дело случается, если мы не способны ясно мыслить. Если бы эти чудеса самсары были надежными и постоянными, тогда среди 6 миллиардов человеческих существ должно было найтись хотя бы несколько таких, кто вообще не испытывает тревог и волнений. Но таковых нет. Совершенно ясно, что люди, обладающие богатством, славой и властью, испытывают беспокойство из-за тех вещей, которыми обладают. Бедность также причиняет страдания. Наше беспокойство доходит до такой степени, что мы забываем даже о своих ежедневных потребностях в воде и пище. Некоторые семьи страдают от того, что у них нет детей. Они постоянно жалуются на это. Другие страдают от того, что у них слишком много детей. Они прибегают к контролю над рождаемостью, но беспокоятся о моральной стороне подобных действий. Есть у вас слава или нет, есть у вас родственники и друзья или нет, страдание все равно остается, так ведь? Так что если вы не научитесь должным образом обходиться со своим умом, какими бы ни были ваши занятия, вам не уйти от проблем. Мы не хотим переживать бесконечный волновой эффект неблагоприятных, нежелательных, неудачных событий. Однако, если мы начнем анализировать и спросим себя, это заложенное во всех явлениях природа страдания, можно ли изменить ее или нет? Если мы всерьез поразмышляем об этом, то станет ясно, что страдания берут начало в необузданном уме. А эта необузданность, является ли она природой ума? Скорее всего, нет. Есть целый ряд причин и факторов, которые превращают ум в необузданный. В древнеиндийских писаниях и буддийских текстах эти причины называют омрачающими мыслями и эмоциями. Буддизм, в частности, говорит о существовании многих разновидностей омрачающих эмоций и мыслей, как грубых, так и тонких. В конечном итоге омрачающие эмоции или неправильным представлением признается цепляние за свое «я» или «эго». Внутри этой омрачающей эмоции можно выделить много грубых и тонких уровней цепляния за свое «эго». Корнем необузданного ума служат омрачающие эмоции и мысли, которые, в свою очередь, коренятся в цеплянии за «эго». При ближайшем рассмотрении выясняется, что сам способ восприятия явлений умом, цепляющимся за «эго», является ошибочным и не соответствует действительности. Подобно тому, как дерево высыхает, если корень его обрублен, то же происходит и с жизненными проблемами, которые коренятся в этом неправильном восприятии действительности. Если вы прикрываете поток у его истока, он естественным образом пересыхает. Поэтому, если вы устраните коренную причину омрачающих эмоций, то сумеете избавиться от страданий. Это становится ясно даже при размышлении над историческими очерками, например, биографией Миларепы. На внешнем уровне Миларепа представляется всего лишь оборванным нищим, но на внутреннем его мир и счастье не знают границ. Еще один пример из нашего с вами поколения — это Махатма Ганди или Винобабхави, которым я встречался лично. Он был похож на нищего, поскольку смотрел на вещи с более широкой перспективы и был озабочен вопросами более обширного характера. Его не волновали сиюминутные нужды нашей жизни, в отличие от нас, обычных людей, которые слишком озабочены ими. Я не встречался с Махатмой Ганди, но, по-моему, он тоже походил на нищего. Тем не менее, это был человек необычайно смелый и невероятно умный. Эти внутренние качества, в свою очередь, помогали ему довольствоваться малым, и он развил в себе смелость и бесстрашие. Эти качества были бы невозможны без уверенности в себе, решительности и прозорливости. Ясно, что если у нас богатый духовный опыт, мы достигнем подлинной удовлетворенности на внутреннем уровне и сумеем довольствоваться малым. Удовлетворенность, обусловленная внешними источниками, носит временный характер и подобна той, что испытывают животные. В ней нет ничего удивительного и жизненно важного. Кроме того, как я говорил выше, то, что рождено, должно умереть. Так что нет причин радоваться рождению. Буддизм называет это страданием рождения. Даже будучи эмбрионами, мы испытываем страдания, хотя и не помним этого теперь. И мы испытываем бесчисленные страдания после появления на свет. Мне рассказывали, не знаю, правда это или нет, известно, что ребенок начинает дышать после рождения. Во время родов ему приходится делать глубокий вдох, чтобы раскрыть легкие. Я слышал, что новорожденного ребенка держат за ноги и хлопают по спине. И когда это происходит, ребенок начинает плакать. Затем он делает глубокий вдох и расширяет легкие. Моя мама рассказывала мне, что у меня был понос сразу после родов. Это было ясное указание с самого первого дня, что это тело неблагоприятно. И если мы задумаемся об этом, то увидим, что всю свою жизнь, непрерывно, с самого рождения, мы проводим вот таким нечистым образом. Почему это так? Очевидно, потому что это тело и ум являются продуктами нашей кармы и омрачений. Теперь нам нужно понять, можем ли мы положить конец этой нечистой жизни, обладая таким умом и таким телом. Мы можем допустить, что это возможно. У нас остаются сомнения, но мы допускаем такую вероятность. Даже если на первых порах вы не можете установить этого посредством достоверного познания, у вас остается сомнение, устремленное к факту. Как только вы взрастили в себе это ощущение возможности пресечения потока этой кармической жизни, тогда вы должны начинать движение по пути. Ведь говорится, мы занимаемся мирскими делами, даже когда сомневаемся в их целесообразности. Это верно. Очевидно, что наши надежды на хороший заработок не имеют под собой стопроцентно прочной основы. Мы строим свои надежды, основываясь на предположениях, и так проводим свою жизнь, месяцы, годы, неуверенности. Мы не можем сказать со стопроцентной уверенностью, что исход наших действий будет тем или иным. Никто не может этого предсказать, начиная от лидеров государств и до родителей и школьников. Мирские существа придерживаются того или иного образа действий, даже если сомневаются в их исходе. Кажется, это из Дхаммапады. Поскольку это так, разумно было бы приложить усилия, чтобы устранить страдания рождения, пусть даже у нас и остаются сомнения в этой возможности. Затем, если вы станете размышлять о глубоких и обширных аспектах учений Будды, Очевидно, это принесет вам счастье в этой жизни, не говоря уже о следующей. Мы можем ощутить это счастье на нашем собственном опыте. Как следствие, у нас будет доброе здоровье, и мы будем дружны со всеми. Любые несчастья — ничто, если мы можем трансформировать их в духовный путь. В действительности, если вы будете помнить о том, что несчастья неизбежны, то это придаст вам мужество, и тогда вы никогда не позволите себе даже мысли о совершении отчаянных поступков, таких как самоубийство. Порой, когда вы печальны или подавлены, поразмышляйте о значении этих молитв. «Покуда длится пространство, покуда живые живут, пусть мире и я останусь, страдания рассеивать тьму». Или «подобно земле и другим элементам и пространству, пусть я всегда буду проявляться в форме бесчисленных жизненно важных субстанций для бесчетных существ». Незамедлительно вы почувствуете облегчение и покой. Это происходит не вследствие глупости, но в результате силы вашей мысли. Вы получаете пользу, потому что начинаете мыслить более обширно, а не потому что поступаете глупо или исходите из слепой веры или отчаяния. Когда люди испытывают стресс, они принимают транквилизаторы, чтобы успокоиться. Но эти средства лишают ум чувствительности. Они притупляют ум и ослабляют память. В результате вы чувствуете облегчение. Некоторые пожилые люди проводят время в развлекательных поездках. Как печально. Они переезжают с места на место. Это знак отчаяния. Они несчастны у себя дома, поэтому они пытаются убежать от своих забот, уезжая в новые места. Каждое новое место отвлекает их ум, и они забывают о своих беспокойствах и проблемах. Так им становится легче. Они поступают так от отчаяния. Когда вы встречаетесь с проблемами, если вы сможете устранить их с помощью вашей внутренней мудрости и в добавлении к этому сможете использовать их конструктивно, то это будет признаком того, что вы существо разумное. Это факт, что если вы занимаетесь духовной практикой, если вы размышляете о глубоких и обширных учениях, то они порождают в вас чувство удовлетворения, мужества и гордости. Как я цитировал выше, те, кто не привязан к самсарическим удовольствиям, нет ничего ценного в мирских удовольствиях. Поэтому подумайте о более высоком и надежном счастье. И далее, но трудится упорно, дабы сделать осмысленным человеческое рождение. Только благодаря рождению человеком мы можем работать со своим умом. Если бы мы не родились человеком, никогда не обрели бы способности думать. Хотя это факт, вращению в самсаре можно положить конец, без человеческого рождения мы не можем даже думать об этом. Посмотрите на животных. Они весьма искушены в борьбе друг с другом и выращивании потомства. Так что у других форм жизни также есть сильные омрачающие эмоции. Хотя, возможно, они уступают людям в той изощренности, с которой мы уничтожаем других и себя. Если взглянуть с более широкой перспективы, то только люди способны думать о корне самсары и прекращении страданий. Среди людей только те, у кого есть необходимые свободы и возможности, которые я объяснял раньше, способны к такому мышлению. Поэтому упорно трудитесь, дабы наделить смыслом человеческое рождение. Если мы сами не примем необходимых шагов, то одни только молитвы трем драгоценностям и ламам нам не помогут. При таком отношении, когда придет несчастье, есть опасность, что мы начнем сомневаться в объектах прибежища. Мы можем сказать, несмотря на мои упорные молитвы, ничего не происходит. Похоже, трех драгоценностей не существует. Благословения проявляются изнутри. Их нельзя ждать от какой-либо внешней силы. Это сложно. Поэтому под упорным трудом здесь понимается то, что вы должны прилагать серьезные усилия и сохранить сосредоточение, невзирая ни на какие проблемы. Следующая строчка. «Встав на путь, приносящий радость Буддам». Когда вы прилагаете усилия, следуя безошибочным, полным, систематически изложенным путем мудрости и метода, закладываемая вами причина будет безошибочной и полной. Как следствие, результат окажется таким, какого вы желали. Если вы идете ложным путем, вы не получите ничего, кроме всевозможных проблем. Следовать пути, который не является ложным, но является неполным, также бессмысленно. Ваши усилия снова будут потрачены впустую. Опять же, если вы идете правильным путем, но проходите его не в том порядке, трудно достичь желаемого результата. Поэтому под путем, приносящим радость Буддам, понимается вся глубокая и обширная система путей, с помощью которой Будда достиг просветления. Следовать этому пути значит опираться на путь, приносящий радость Будде. Цанкапа посоветует таким практикующим слушать, не теряя бдительности. О, вы удачливы, внимательно слушайте это учение. Анализируя, к какому поведению призывает нас Цанкапа в этой строчке, мы должны посмотреть, отвечаем ли мы тем критериям, которые применяются к достойным ученикам, или нет. Если вы отвечаете этим критериям, должны порадоваться. Если нет, то нужно постараться выполнить эти требования. Тогда вы станете учеником, которого Цанкапа называет удачливым. Вы на правильном пути и подходите все ближе и ближе к состоянию всеведения. Его достижение — вопрос времени. «То до меня, глядящего на вас ламы, я прилагал большие усилия, чтобы попасть в разряд удачливых. Теперь я дожил до 70. Но я не уверен, могу ли я в полной мере отнести себя к этой категории. Я все еще надеюсь оказаться среди удачливых, как человек, сидящий в заднем ряду, посматривает на лучшие места у сцены. Я надеюсь оказаться там, среди них, и вы тоже должны к этому стремиться». Наставник Гундханг говорил, «Это беззаботное, наполненное удовольствиями жизнь никогда не приведет к просветлению». Хорошо сказано. Если вы слушаете учение ради забавы и времяпрепровождения, вы никуда не дойдете. Подобным образом, если вы относитесь к практике несерьезно, если надеетесь без труда достичь реализации, то это невозможно. Мы должны знать, что Будда прилагал усилия три бесконечных кальпы, чтобы накопить бесчетные заслуги. Упоминание о достижении состояния Будды за одну жизнь или три года, которое содержится в текстах Тайной Ваджраяны, временами портит наш ум, делая его близоруким. Мы надеемся на мгновенные результаты, а если не получается так, как мы рассчитывали, мы теряем веру и говорим, вот тебе трехлетний, трехмесячный ретрит. Поэтому с самого начала мы должны помнить о том, что Будда, по его собственным рассказам, достиг просветления за несколько бесконечных кальп. И что во многих текстах Будда учит о том, как пройти 5 путей и 10 уровней бодхисаттвы. Поскольку мы идем этим путем, мы должны преисполниться мужества и решимости, прилагать усилия в течение многих жизней и кальп.